Сегодня у нас с вами 5 декабря 2011 года. Сегодня мы с вами продолжим возбуждать в себе добродетель, которая именуется «Памятование часа смертного». Помним, что святые над этой добродетелью трудились всю жизнь. Сегодня мы с вами начнем рассмотрение участи души по смерти. То есть участь тела по смерти, теперь участь души по смерти. В то время, как тело уснуло смертным, что совершается с душою? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет следующее. «Слово Божие открывает нам, что наши души по разлучению их с телами присоединяются соответственно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам, к ангелам света или к ангелам падшим. Те качества, которые мы приобретаем в течение жизни, они определяют нашу дальнейшую судьбу. С кем мы будем дальше пребывать? Или с ангелами света, или с ангелами падшими. С ангелами они составляют по естеству один разряд существ, разделяясь по качеству, подобным добрым или злым, усвоенным свободным произволением естеству, в первобытности непорочному и святому. То есть видим, как указывают святые отцы, в первобытности, но это не первобытный общинный строй, про который нас в школе обучали. Первобытность от слова «бытие». То есть Адам с Евой, они были непорочны, они были в первобытности. Дальше усвоили нам Господь свободное произволение, начиная с Адама с Евой дал. То есть мы имеем право выбирать между добром и злом, как нам поступать. Господь обетовал покаявшему разбойнику немедленное переселение душою с креста в рай. «Аминь, глаголю тебе», — сказал он ему, «днесь со мною будешь и в рае». Покаявшему разбойнику немедленное переселение. То есть никакие через мытарства этот разбойник не пошел. Страдалец, нищий Лазарь, отнесен был по кончине своей ангелами в отделение рая, названо лоном Авраамовым, а умерший немилосердный богач, веселившийся во время земной жизни, на вся дни светло был низвергнут в ад. Когда вострубит труба воскресения, тогда рай представит небожителей для славного соединения с их телами, которые оживут от голоса Божия, как услышит этот голос четверодневный и уже смердящий Лазарь и ожил. Ад представит мертвецов своих для страшного суда и окончательного приговора. Вот это то будущее, которое нас всех ожидает. Что бы оно у нас было в памяти, будь то на чужих похоронах, будь то на своих. Должны мы с вами помнить, что рано или поздно, то ведает Господь, вострубит труба, и все тела воскреснут. Для чего? Чтобы соединиться с душой и на суд. По изречении приговора и по исполнению его усугубится блаженство праведников. Грешники возвратятся в ад для сугубого мучения своего. Обрати внимание, как подчеркивает, уже с телом одни пойдут для чего? Чтобы усугубить, то есть блаженство усилится. Сейчас, кто находится в Царстве Небесном, там участвует только душа в этом блаженстве. Но когда преобразованное тело, которое будет как у воскресшего Христа, перейдет в Царствие Небесное, тогда понятно, что это все усилится, усугубится. А у грешников наоборот. Они сейчас мучаются, горят, страдают. А с телом еще сильнее будут страдать с воскресшим. И то достоверно, что воздаяние как праведников, так и грешников весьма различно. Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делам его. Мы помним, что святые отцы учат, что каждый, попавший в Царствие Небесное, получит столько благодати, сколько он стяжал здесь на земле добродетелей. То есть вот потому, насколько он очистил себя, такое количество и получит. Каждый будет иметь разную благодать, абсолютно. Но каждый будет считать, что он получил больше всех. Что вот столько, сколько он получил, ну невозможно больше получить. От чего это происходит? Ну вот представим себе сосуд какой-то. У одного сосуда очень толстое донышко, ну до половины сосуда. И в него влился, ну, всего 1 литр, но под горлышко. Другой сосуд, тоненькое донышко, и туда 2 литра влилось, но тоже под горлышко. То есть разное количество влилось в сосуд, но что один под горлышко, что второй под горлышко. Каждый из сосудов, если бы он понимал, что можно было, но некуда. Но некуда уже, все, преизбыток благодати Божией. Поэтому там можно сказать, что все будут настолько счастливы, настолько будут благодарны Богу, насколько в состоянии вместить. И радость такая, что она переполняет. Поэтому как там можно кому-то там завидовать или думать, что кто-то больше тебя чего-то получил. Но от того, как мы с вами проживем вот эту жизнь здесь на земле, зависит и количество той благодати, которая определится нам после страшного суда. Правосудие Божие воздаст каждому человеку по делам его, сказано в Апокалипсисе. Одному старцу были показаны места, где по смерти покоятся святые. И вот, в одном чудном месте он увидел некого мужа и спросил: «Чем занимался ты в миру?» «Я был работником у одного злого человека, терпел от него до конца, платы не получал, а он делал мне одно только зло. За это после смерти сюда и принесли меня». Итак, обратим внимание, что тот хозяин, которому он служил, издевался над ним, платы не платил, человек от него терпел крепко, досады. Но почему его отнесли в Царствие Небесное? А он не роптал. Он не роптал, он не бунтовал. Он не подавал в суд. То есть он смирялся с тем, что Господь ему посылал. Зная, как мы знаем из притчи богача и Лазаря, что одни получают здесь за свое худое страдание, за доброе ничего не получают, но получат в Царстве Небесном. Другие, наоборот, за все доброе здесь получают, а за худое нет, поэтому жируют, поэтому благоденствуют, на наш взгляд, а на том свете будут получать за все худое. Человека отнесли. Потом старец увидел другого человека, тоже в чудном и славном месте, и этого спросил, чем там тот заслужил такое. «Я был прокаженным и с благодарностью даже до конца переносил свою болезнь, и там, потому после смерти получил это место». Опять-таки видим, что один человек, что второй утверждают, и с благодарностью терпел даже до конца. Сколько у нас раз с вами за жизнь срывалось с уст «сколько можно?» «Сколько можно терпеть?» Правильно, сколько нужно, столько потерплю. И претерпевший до конца, сказано, спасется. Помним, что Моисей не вошел в землю обетованную, обещанную, потому что взроптал. Взроптал, и все, ему Господь сказал, вот с вершины горы посмотришь на землю обетованную, но в нее не войдешь. Были случаи, когда уже при смерти человек или превознесся, и через тщеславием вот этим лишил себя Царствия Небесного, либо взроптал. И тот же самый результат. А почему это происходит? Потому что человек всю свою жизнь не готовился до конца, до последнего вздоха претерпевать все, что Господь ему посылает, как лекарство на нашу больную грехом душу. И не просто претерпевать, а еще что? Благодарить. Мы с вами за добро-то не всегда благодарим. А уж за худое, за болезни, за скорби нас обругали, обозвали. Лицо у нас с вами унылое. В сердце у нас там такое вот досада. Сердце у нас в комок сжалось. В лучшем случае удержались, не ответили. Отвернулись, пошли. Внутри там все кипит. Продолжаем беседовать с этим человеком в уме. То есть с бесом беседуем дальше уже с помыслами. Да? Какая благодарность, когда мы с вами последний раз, когда нас с вами отругали, особенно несправедливо, когда мы повернулись и сказали: «Слава тебе, Господи, наконец-то меня обругали, наконец-то по делам мне сказали, кто я есть на самом деле, а то я себе возомнил». Когда было последний раз? Мы задним-то числом не всегда благодарим за эти, за это горькое лекарство. Вот за лекарство благодарим, за телесное, когда наболеемся вдоволь. Тоже в детстве и в молодости за лекарство там не шибко, наоборот, ложку эту из рук выбивают, когда с лекарством родители несут. А сейчас, да, еще погорче и покрепче, и чтоб пекло, потому что наболелись вдоволь. Вот так, значит, мы с вами еще не наболелись. Когда наболеемся, тогда уже все, Господи, слава тебе за это лекарство. Ты врачуешь нашу гордыню, тщеславие и прочее. Итак, наконец старец увидел третьего мужа, но не в столь славном месте. И этого спросил, за что он здесь? Но вот менее славное место. Я долгое время был монахом и постоянно трудился для спасения своей души. Впоследствии сделали меня епископом. Итак, видим, епископ старался для спасения своей души, но оказался в менее достойном месте, чем те, кто претерпевали до конца и страшные страдания. Почему? А они ими очищались. Ведь помним, как мученики говорили. Когда их подвергали мучениям, они говорили: «Это Господь меня как золото в горниле очищает». Мы этими страданиями очищаемся. Вот золото, оно со шлаком, его раскаляют, шлак отделяется, золото отделяется. Вот так от нас с вами шлак отделяется, когда мы претерпеваем страдания. Мы тогда с вами смиряемся, покладистыми становимся, начинаем сочувствовать таким же, как мы, страдающим. А иначе как? Иначе сытый голодного не поймет. Надо проголодаться крепко и остаться без куска хлеба, тогда поймешь голодного. И то потом наешься и забудешь напрочь, что был когда-то голодный, и как человек от этого страдает. Не только небесных обителей бесчисленное множество, по свидетельству Спасителя, но и ад имеет множество различных темниц и различного рода мучения. То есть, как в Царстве Небесное, мы знаем, там как минимум 7 небес перечисляют, и разные обители для разных подвижников. Там есть обители для мучеников, для преподобных и так далее. Так и в аду различные есть места. У некоторого игумена в монастыре под руководством было 20 иноков. Один из них был ленив, не соблюдал постов, неумеренно пил и особенно был невоздержан на язык. Старец игумен постоянно уговаривал его, чтобы исправился, и даже умолял об этом. «Брат, — говорил он ему, — позаботься о своей душе, ведь ты не бессмертный, а потому и муки не миновать тебе, если не опомнишься». Инок же шел наперекор старцу, нисколько не обращал внимания на его слова и в таком небрежении скончался. Сильно загрустил сострадательный старец о его душе и стал молиться: «Господи Иисусе Христе, истинный Бог наш, — говорил он, между прочим, — покажи мне, где теперь душа инока». И часто просил он об этом Бога, и, наконец, был услышан. Однажды напал на него какой-то ужас, и увидел он огненную реку и множество людей в ней, опаляемых огнем и громко стонавших. К величайшему огорчению, между этими страждущими он увидел и умерша в небрежении своего ученика, находившегося по самую шею в пламени. «Не ради ли того, чтобы ты избежал этой муки, я умолял тебя», — воскликнул тогда игумен, — «чтоб ты хоть сколь-нибудь позаботился о своей душе». чадо мое, видишь ли теперь, до чего ты довел себя?» «О, отче», — отвечал инок, — «слава Богу, и за то еще, что по твоим молитвам получила отраду, хотя голова моя». Этим видение закончилось. Помним, как Макарий Великий шел по пустыне, увидел череп, постучал по нему, говорит: «Отзовись, кто ты?» И хозяин черепа с того света ответил: «Я языческий жрец, я здесь приносил жертвы языческим богам». Он говорит: «А где ты?» «А теперь я горю». А он говорит: «Вот мы молимся за вас». «О, — говорит, — тогда нам великое облегчение. Пламя становится ниже, и мы через пламя начинаем друг дружку видеть. От этого великое облегчение». Ну, трудно, невозможно себе представить, какое может быть облегчение человеку, который насквозь пронизывается огнем, и огонь настолько жжение там велико, что по сравнению с нашим пламенем, это как будто нарисованное с настоящим. Вот наше пламя, вот если нарисовать, скажем, на стенке пламя и приложить палец и к нашей свечке, вот такая же разница между нашим жжением и жжением адским. А он спросил: «А есть ли кому хуже, чем вам?» «Есть, — говорит, — это христианам, которые познали Бога, но не жили по-христиански, не жили по заповедям. Они гораздо глубже, им гораздо хуже». Вот помнить бы нам с вами о том, что нас ожидает хуже. Вот кому больше дано, с того больше спрос. С нас спросится. «Согрешивший в ведении, биен будет много. Согрешивший в неведении, биен будет мало». Но вот между много и мало, когда болит и сильно болит, как-то трудно разницу. Ну вот по мне, что вот очень сильно болит и сильно болит. Как-то, ну, болит, да, страдание. Поэтому вот обратим внимание, тот, кто в неведении согрешил, будет биен. Мало, но будет биен. Спрашивается, почему? А помним, Иоанн Златоустый говорит, что тот, кто на суде скажет «я не знал», будет судиться, как человек, сказавший «я не хотел знать». Потому что не знал, потому что не хотел. Захотел бы — узнал. Когда мы хотим, мы все расспросим. Все расспросим. Кто как живет и так далее. И какие лекарства лучше помогают. Итак, вот нам с вами такое серьезное очень предупреждение. А то некоторые были случаи, когда рассказывал о грехах и о наказаниях. Говорю: «Ой, батюшка, лучше вы мне это не говорили». Да? То есть, ну, не знал бы так, вроде как и греха не совершал, да? Вот. Так благодари Бога, что узнал. Теперь есть возможность исправиться. А если человек не знает, у него нет шанса исправиться. Творящий грех в неведении, какой у него шанс исправиться? Никакого. Он как делал, так он же не знает, что это. А не знает, потому что он интересуется. Христиане, одни православные христиане, учит святитель Игнатий Брянчанинов. И при том, проведшие земную жизнь благочестиво или очистившиеся себя от грехов искренним раскаянием, исповедью перед Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе со святыми ангелами вечное блаженство. Еще раз видим, о чем говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Он это говорит не от себя. Все, что он составлял, он составлял по учениям святых отцов, которые были до него, которые составили. И Господь, и его Господь вразумлял. И сейчас вот мы о нем говорим, а он в Царстве Небесном о каждом из нас молится твердо. Есть такое правило, когда мы рассказываем о каком-то святом или его учение преподаем, он в этот момент молится и помогает нам с Царствия Небесного, оттуда, с неба. Так вот, еще раз, христиане, одни православные христиане. И при том, видим как, не просто стать христианином православным, а очиститься, принести плоды покаяния, то есть исправиться. Святитель Григорий Двоеслов вразумляет: «Не молчу и о том, что обыкновенно рассказывал раб всемогущего Бога Проб, который теперь в всем городе настоятельствует в монастыре, называемом Рената, о своем дяде Пробе, епископе города Реаты. Когда приблизился конец жизни епископа, им овладела тяжкая болезнь. Отец его по имени Максим повсюду разослал рабов собирать врачей в надежде, что они, может быть, излечат его болезнь. Но собранные отовсюду из соседних мест врачи по биению пульса объявили, что скоро настанет его конец. Когда настало время обеда, и день стал склоняться к вечеру, достопочтенный епископ, заботясь более о здоровье окружающих его, нежели о своем, просил их отправиться вместе с отцом его в верхние комнаты епископского дома и после трудов потребить себя пищу. Вот человек приговоренный к смерти. И он этих судей, которые уже приговорили, говорит, вы знаете, вы пойдите покушать, устали, конечно, да. Вот. Ну, почему человек такое мог сделать? Причина только одна. У него был навык, у него был этого добродетель. Он всю жизнь заботился о окружающих и об этом пекся. Вот мы с вами помним, что святые отцы учат, что человек, который работает над своими добродетелями, то в час смертный она проявится. Но если человек не боролся с какой-то страстью или боролся недостаточно, то эта страсть обязательно обнаружится в час смертный. А Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Человек не боролся с блудными помыслами, мечтами, воображением, представлениями. Все, час смертный, бесы имеют полное право возбудить это чувство. И в этом, а сказал блудник, царство небес не наследует, в этом застанет. Господь сказал, все застану, в том судить буду. Был жадный, скоредный. Жадность будет обуревать. Он будет понимать, лежать, что час отойдет, и все будут растаскивать. Были случаи, когда одна бабушка просила, чтобы бриллианты ей дали в руку, и она с этим с мешочком с бриллиантами так и умирала, а родственники стояли над ней, чтобы скорее раскрыть руку, как только она не успеет еще закостенеть. Вот такие страшные вещи происходят с людьми, которые не борются со страстями. Это закон, имеет право на него. Так вот, видим, отправил епископ, чтобы люди подкрепились. Все отправились в верхние комнаты, а с ним остался один только отрок, который, по словам вышеупомянутого Проба, и доселе жив. Находясь при отре больного, он вдруг видит, входит к человеку Божию два мужа в белом одеянии, которые светом своих лиц затемняли даже белизну своих одежд. Пораженный страхом от этого блеска, отрок начал кричать громким голосом, «Кто такие?» Епископ Проб, встревоженным сим криком, посмотрел на входящих мужей, узнал их и стал утешать беспокойно кричащего отрока. «Не бойся, сын мой, это пришли ко мне святой Ювеналий и святой Елиферий, мученики. Отрок же, не перенесший такого небывалого видения, бегом бросился из дверей и рассказал о виденных мужах отцу и врачам. Они тотчас сошли вниз, но больного, которого незадолго оставили, нашли уже умершим. И его взяли с собой те, видения которых не мог снести отрок там бывший». Итак, видим кончина праведника. Приходят ангелы, забирают, приходят святые, забирают. Помним этот случай, когда хоронили одного знатного и богатого, но который жил неблагочестиво, и бесы шли и посыпали всех смрадным пеплом. Да? А на площади умирал нищий. И там архангел Гавриил, архангел Михаил просили, чтобы он вышел из тела, а он не хотел. И архангел Михаил говорит, ну давай заберем и пойдем. Архангел говорит, нет, Господь же нам сказал не чинить, ничего, никакого насилия этой душе. Ну, что делать? Давай пригласим святого Давида, царя. Пригласили, он пришел с псалтирью, то есть это музыкальный инструмент. И вот он как только запел псалмы, душа сама выскочила. Они забрали и понесли. Вот кончина человека праведного. Вот дай Бог, чтобы к нам пришел ангел Господень и запел. Запел, да, и мы туда выскочили сами на руки этому ангелу. Вот. Ведь помним, как ангелы поют. Помним, да, как 300 лет простоял. Помню, один инок молился и смотрит, птица залетела. А он что? У него смущало. Он прочитал, что в Священном Писании написано, что для Бога, что один день 100 000 лет. Он никак не мог понять, как что один 100 000 лет. Но такого не бывает. И вот залетела в храм птица красиво. Он за ней побежал, в лес попал, и птица села и запела. Он простоял, на его взгляд, 1.5 часа. Вернулся, подходит, а в монастыре стоит на воротах незнакомый человек. Спрашивает, ты чего? А он говорит, да я вот здесь инок. Он говорит, да мы тебя не знаем. Он говорит, я звонарь, как не знаете? Ну, завели его. Смотрит, никого не узнает. Его никто не узнает. Когда стали расспрашивать, при каком игумене он был, он назвал имя, подняли синодики. Оказалось, что 300 лет назад жил этот игумен, и он сам. Да? Вот. Значит, он рассказал это, что с ним произошло. Ангел пел так, что он не ел, не пил, и показалось ему 1.5 часа. Да? Вот. Это у нас с вами на службе, служба тянется, понятно, как сутки. А вот когда пустословием, празднословием, да, у нас вечер пролетает за одно мгновение. Не успели наговориться, и уже все, вечера нету. Уже надо, уже муж приходит, уже надо, а там не приготовлено еще. А, кстати, он сразу тут же на глазах стал стареть и отошел. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах и впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себе покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Святитель Григорий Двоеслов повествует, муж достопоченной жизни, Максимилиан, епископ Сиракузский, который долго настоятельствовал в Риме над моим монастырем, обыкновенно рассказывал страшные происшествия, случившиеся в области Валерии. Там один в Великую Субботу воспринял в таинстве крещения одну молодую девицу. То есть в Великую Субботу он стал крестным одной молодой девицы. Возвратившись после поста домой и напившись через меру вина, он упросил эту восприемную дочь свою остаться с ним в ту же ночь, что и сказать непристойно, растлил ее. Встал он утром и нечистый стал собираться в баню, как будто банная вода смывает греховные пятна. Сходил в баню, омылся и со страхом стал размышлять о том, как пойдет он в церковь. Не идти в такой день в церковь стыдился людей, а идти боялся суда Божия. Стыд перед людьми победил, и он пошел в церковь, но стоял со страхом и трепетом, ежеминутно ожидая, как овладеет им нечистый дух и станет мучить перед всем народом. Обрати внимание, у него преодолел страх перед людьми. Это мы с вами. Сколько раз доводилось слышать, а что люди скажут? То есть неважно, что Бог скажет. Что люди скажут, если я не накрашусь? Скажут, как старуха и так далее. Таких примеров сколько хочешь. И люди не боятся. Вот нет страха Божия, нет страха оскорбить Бога поведением, внешним видом, разговорами. Вот стоит одна дама и осуждает. Вторая уже видит, что осуждает ведь и понимает, но стоит и поддакивает. Почему? Боится как бы не обидеть. Боится вот страх людской. А что этим оскорбляет Бога, как-то не думает. Вот есть случаи, когда одна осуждает, а вторая уже набралась храбрости, говорит, слушай, не говори мне это. Да? Вечно эти осуждения твои. Значит, что дальше происходит? Озлобленность со стороны той, кто осуждает, и врагами расходятся. А потом надо же идти к причастию. А как пойдешь к причастию? Когда сказал сначала примирись, а потом иди. А ее еще и не найти. А в сердце тяжело. Почему? Потому что неправильное поведение. Потому что достали плетку и ударили человека. Как сказано, обличай в духе кротости. Осуждение переводи на рельсы сострадания. Вот она говорит про человека плохо, что бы ни говорила, и про какого бы человека ни говорила. Мы говорим, Господи, помоги этому человеку, несчастный. Смотри, как он погибает. Все, нет осуждения, и мы еще к состраданию призвали того, кто нам рассказывает дурное о человеке. Еще раз, нам Господь дал разум, чтобы мы с вами рассуждали и запоминали то, что учат святые отцы, и на практике это применяли. Итак, вернемся к этому мужчине. Однако же, вопреки сильному опасению, с ним не случилось такого несчастья в продолжении литургии. С радостью вышел он и на другой день, уже беззаботный, отправился в церковь. Ну, все пронесло. Да? И таким образом во все 6 дней ходил в церковь, веселый и беззаботный. Воображал, что Бог или не видел его злодеяния, или по милосердию простил. Но на 7-й день он умер внезапной смертью и предан был погребению. Спустя долгое время на виду у всех появился из гроба его пламень и дотоле жег его кости, пока не сжег весь гроб и землю, которая была насыпана над ним. Смотрите, какой ужас. Вдруг из пламя из гроба и начинает гореть и гроб, и кости, и земля. Этим действием всемогущий Бог показал, что терпела в тайне душа того человека, тело которого перед глазами человеческими истреблено пламенем. Нам же, слушающим об этом событии, дал страшный урок, что претерпевает за свои грехи живая и чувственная душа, если таким огнем сожигаются и нечувственные кости. Каково душе, если даже кости горели? Дальше. Вот узнали мы о таком событии. Нам рассказали, вот представляешь, такое было. Значит, там могут возникать чувства и помыслы абсолютно разнообразные. Может появился помысел, ну вот так ему и надо. По делам получил. Понятно? Да? Значит, может появиться злорадство, осуждение. Но у нас с вами, помним, единственное должно быть сочувствие, сострадание. И помним про Силуанскую башню. Помним, когда башня упала и задавила 17 человек. Господь сказал, вы что думаете, они грешнее всех в Иерусалиме? Нет. Но смотрите, чтобы с вами такого не произошло. То есть мы сразу себе говорим, Господи, не дай, чтобы со мной что-нибудь подобное произошло. Потому что можно совершить не делом, но помыслами, чувствами, и будем судиться, как совершившие делом. Потому что помним, если у нас было какое-то намерение, но мы по независимым от нас причинам его не совершили, будем судиться, как совершившие. То есть, если хотели украсть, одному невозможно, а больше никто не помог, и мы не украли. Будем судиться, как будто украли. Было желание заниматься прелюбодеянием, но с нами не согласились, или возраст, или на картинке, или в кино, то будем судиться, как совершившие и так далее. Если хотели дал милостыню, а человек убежал, но не удалось, будем судиться, как будто дали милостыню. Она нас уже там дожидается. Вот это помнить. И помнить, что над каждым у нас висит множество таких страстей, которые в любую секунду может обрушиться, и мы с вами просто не спасемся, не в состоянии будем отбиться. Итак, сочувствие, сострадание к согрешающему – это есть милосердие наше с вами. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят, души людей, впавших в страшные грехи, при смерти не отчаивающихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное, утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним. Все, что Кафолическая Церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным, души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Еще раз, не дай Бог нам с вами не принести плодов покаяния. Вот они имеют там надежду, что на спасение, надеются, что их вымолят. Но Трудно себе представить, как себе человек чувствует, когда истязается, и, может быть, там где-то какая-то надежда теплится. Но навряд ли там есть надежда, потому что для того, чтобы ее иметь, надо, ну, иметь представление о том, что происходит здесь, молятся, не молятся там и прочее, а там же он ничего не знает. Облегчение же получают они по бесконечной благости через молитвы священников и благотворения, совершаемых за умерших, а особенно силою божественной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель для каждого христианина, а его пресных вообще же за всех повседневно приносит Каафалическая апостольская церковь. То есть мы с вами знаем, что на проскомидии священник вынимает частичку из просворы, потом эта частичка опускается в чашу с кровью Христовой, с молитвой «От моих, Господи, грехи помнишься везде кровью той честной молитвами святых твоих». И те, за кого приносится вот эта жертва, получают великое утешение. Ну вот мы, наверное, сегодня на этом остановимся. На следующем занятии мы с вами продолжим эту тему. И еще несколько занятий. Мы сейчас в основном видим у нас Игнатий Брянчанинов, его труды, дальше святитель Григорий Двоеслов, и далее другие святые отцы у нас будут участвовать здесь в нашем просвещении. Мы эту тему продолжим, параллельно будем проходить, как все-таки нам с вами избежать ада. Не только моменты, за что человек попадает в Царство Небесное и в ад, но как и еще избежать ада и унаследовать Царство Небесное. Ну вот.